Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Препятствия, мешающие воспринимать истину.
Пожалуйста, вместе со мной 8 главу Евангелия от Марка. Сегодня нам предстоит рассматривать стихи с 14 по 21. Прежде чем мы прочитаем этот отрывок, мне хотелось бы при помощи такого коротенького примера направить вас к одной из основных мыслей этого отрывка. Когда мне было 9 лет, я вместе с соседскими ребятами решил записаться в спортивную секцию. Мы собрались, поехали на автобусе самостоятельно, что было для нас уже подвигом. Вот. В общем, у нас все получилось, все понравилось. Потом мы пришли в школу и стали вербовать там людей, также для занятий. И когда мы рассказывали одноклассникам там, о тренере, о физических упражнениях, одноклассники задавали разные вопросы. Но один из них задал очень интересный вопрос. Он спросил, а там кормят? Когда люди говорят нечто подобное, становится ясно, они совершенно далеки от понимания сути обсуждаемого вопроса. Ну, как говорится, они просто не в теме. И мы сейчас с вами, исследуя Евангелие от Марка, подходим к завершению достаточно объемного раздела, в котором Марк показывает, что ученики также были, как говорится, вне темы. Они не понимали, они долгое время не понимали то, чему учит Иисус. Этот раздел уже совсем скоро закончится. Петр наконец-то провозгласит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но пока мы еще в нем, и пока мы еще видим учеников, рассуждающих очень странно, очень далеко от того, что говорит Иисус. Будем читать Слово Божие, Евангелие от Марка 8, 14, 21, и мы увидим их рассуждения, далекие от предупреждений Господа. «При сем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Понятно, какая тема здесь у Господа. Смотрите, что ученики говорят. «И рассуждали между собой, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце, имея очи не видите, имея уши не слышите? И не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: как же не разумеете?» Как видно из прочитанного отрывка, Иисус делает предупреждение: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой, а ученики не понимают, о чем идет речь. Господь делает это предупреждение, потому что Он осознает, что влияние фарисеев мешает ученикам воспринимать Его уроки. Также Господь понимает, что Ирод, царь Ирод Антипа и его сторонники, иродиане, также имеют определенное влияние на людей. И это влияние мешает воспринимать истину. И интересная деталь. Сторонники Ирода, иродиане и фарисеи, будучи врагами всегда друг с другом, 3 глава 6 стих, ради такого важного дела убить Иисуса, потому что он угрожал власти и тех, и других, они объединились, кстати, Марк 3:6. Итак, Иисус предупреждает о серьезнейшей опасности влияния фарисеев, Ирода и его сторонников. Но ученики далеки от беспокойства учителя. Все, что их волнует, 14 стих, они в лодке, у них один хлеб, а человек 13, скоро уже наступает время приема пищи. Ну разве одним хлебом 13 человек накормишь? Вот проблема, вот что их беспокоит, вот что их волнует. И когда мы наблюдаем за поведением учеников, создается впечатление, будто они более обеспокоены своими завтраками, обедами и ужинами, чем имеют стремление понимать наставления Иисуса. К каждый пастор и даже их помощник пасторов, занимающийся душепопечением, знает, что в процессе библейского ученичества современные христиане так похожи бывают на учеников. Мы говорим о небесном женихе Господе Иисусе Христе, грядущем за своей церковью. А сестры незамужние некоторые не слышат нас и думают, ну где бы взять земного жениха, чтобы поскорее выйти замуж. Мы говорим о тяготах пасторского служения, о трудностях служения Христу, а братья не слышат нас, потому что в их голове романтика миссионерства. Они не хотят видеть проблемы, они думают, что они начнут заниматься служением, и люди станут относиться к ним с уважением. Мы говорим женам, христианкам о необходимости личных перемен, или мужьям о необходимости личных перемен. А они не слышат нас, потому что желают, чтобы изменилась только вторая половина. У него проблемы, пусть он и меняется. У нее проблемы, пусть она и меняется. Вот что происходит. Это, если вы думаете, что мы сегодня ушли дальше от учеников в лодке с одним хлебом, то вы, конечно же, ошибаетесь. И в жизни учеников, и в жизни современных христиан наличие препятствий, мешающих воспринимать истину, очевидно. Известны ли вам эти препятствия? И вот как раз сегодня у нас достаточно времени для того, чтобы поговорить о двух таких препятствиях, о двух препятствиях, которые мешают воспринимать истину. Марк показывает, как медлительные ученики. Марк показывает, как плохо они воспринимают уроки Иисуса. И, естественно, возникает вопрос, но почему? Ну почему они так плохо понимают? Но почему они так медленно развиваются? И здесь, в этом отрывке, по сути, ответ «почему». Две причины существовали, которые мешали воспринимать наставление Иисуса учениками. И эти причины, как я уже сказал, применимы и к нам. Первое препятствие, мешающее воспринимать истину – негативное религиозное влияние. Стих 14-15. «При этом ученики его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Несмотря на то, что ученики озабочены продуктами, вопросом питания, это вопрос, вообще читая, здесь исследуя Евангелие от Марка, создается впечатление, что это, ну, наверное, самый актуальный у них вопрос. Все время продукты, чем накормим, у людей нечего есть, а у учеников всегда там запасы какие-то есть, 5 хлебов, 7 хлебов, они обеспокоены этим вопросом и очень на нем сфокусированы. Но Господь говорит им о серьезной опасности. Ну какие? Ну хлеба – это пустяк. Тем более, когда они находятся с Ним, Сыном Божьим, который греет и питает все человечество. Иисус говорит им, есть серьезная опасность. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Слово «закваска» говорит о негативном влиянии. Вообще закваской называли небольшой кусок теста, оставшийся от предыдущей выпечки, перебродившего и ставшего кислым. Закваску использовали так же, как в наши дни используют дрожжи. Ее добавляли в муку для того, чтобы тесто взошло. Но в переносном смысле слово «закваска» было хорошо известно евреям. Оно употреблялось тогда, когда речь шла о негативном греховном влиянии. Греховном влиянии чего-то маленького, способного осквердить большее. В книге «Левит», например, накладывался запрет на приношение Господу квасного хлеба, в тесто которого непременно добавлялась закваска. И, скорее всего, этот запрет был связан с тем, что процесс брожения закваски означал разложение, порчу, гниение, а все, находящееся в состоянии гниения, было нечистым для евреев. Книга «Исход» также запрещала использовать закваску в Пасху и в праздник опресноков. Давайте посмотрим на апостола Павла, человек, который воспитан в строгих иудейских традициях. И для него слово «закваска» также означает негативное греховное влияние. Он использует это слово в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, 6 стихом. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Павел говорит о том, что греховное влияние одного человека способно распространиться на всю церковь. Итак, закваска – в переносном смысле это негативное греховное влияние. В контексте Евангелия от Марка слово «закваска» означает в первую очередь расширяющееся влияние неверия в Мессию. И это влияние исходило от религиозных лидеров, которыми были фарисеи и саддукеи, сторонники Ирода. Таким образом, Господь говорит, берегитесь распространяющегося греховного влияния религиозных лидеров Израиля. Оно призывает не верить в меня, во все мои чудеса, во все, что я говорю и делаю. Фарисеи и иродиане заражали упрямым неверием народные массы. В этом наблюдалась схожесть их негативного греховного влияния. А в чем же состояло отличие? В чем же отличалось негативное греховное влияние фарисеев и Ирода? Вот в чем. Фарисеи были законниками. Они отвращали людей от Иисуса законничеством, лицемерием. А вот влияние Ирода и его сторонников – это распространение вседозволенности. Сторонники Ирода отвлекали людей от Иисуса вседозволенностью. Вот в чем отличие. Фарисеи – законники. Вы знаете, они пытались угодить Богу при помощи соблюдения человеческих правил, которые они давным-давно уже поставили выше Слова Божьего. Вся их религиозная жизнь – это были показные посты, показные молитвы, показные жертвы. Все на показ. Лицемерие и законничество – вот что характерно для фарисеев. И, конечно же, благочестие других людей фарисеи измеряли при помощи своих правил. Они взяли человеческие правила, немножко их связали со Словом Божьим, но ушли далеко и сделали такое лекало, при помощи которого измеряли, благочестивый человек или нет. И они накладывали свои правила на Иисуса, и он вообще у них был от дьявола, потому что он руки перед едой не мыл, по субботам исцелял и зерно перемалывал, перетирал и ел. Это вообще не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Так что фарисеи не могли принять Иисуса, потому что они любили свою законническую лжерелигию. Для них вопрос стоял так: либо законничество, либо вера в Иисуса. Вера в Иисуса требовала признать, что все их правила, лицемерные посты, вот эти вот все нормы, коробки на голове, повязки на руках, кисточки чрезмерно длинные, вся эта религиозная самоправедность, молитвы долгие на углах улиц, на площадях. Все это не нужно. Нужно только поверить в Иисуса и отвернуться от всей законнической этой системы. Фарисеи этого сделать не могли, потому что они любили свою лжерелигию больше, чем Сына Божьего. Сына Божьего они вообще не любили. И то же самое происходит в наши дни. Люди не могут принять новозаветные истины, потому что они любят законничество. Новозаветные истины призывают признать Бога всем, а себя ничем. Законничество же, наоборот, возвышает человека, раздувает его гордыню. Оно делает ставку на заслуги в спасении и в освящении и воспитывает лицемерие. Вот почему фарисеи не верили в Иисуса. Поверить в Иисуса – это значит перестать быть законниками. А они этого себе позволить не могли. Для них вопрос стоял так – либо наше законничество, либо он. И они делали выбор – законничество. И это влияние они распространяли на людей. Люди должны были понять – либо наша религиозная система, либо Иисус. И должны были выбрать религиозную систему. И большинство евреев так и поступило. Они не отнеслись серьезно ко всем обличениям Иисуса, и они продолжали считать фарисеев своими пастырями. И эти пастыри отвернули их от истинного пастыря и увлекли за собой в ад. Вот каким было влияние фарисеев. Вот что такое закваска фарисейская. Что же такое закваска Иродова? Как я уже сказал, это вседозволенность. У евангелиста Марка сказано: берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. А у Матфея: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Ну, здесь нет никакого противоречия, как я уже говорил. Закваска Иродова и закваска саддукейская по сути одно и то же. Потому что саддукеи были самыми активными религиозными лидерами, которые поддерживали Ирода. Была даже партия Иродиан и саддукеи, политическая партия, и саддукеи находились в этой партии. Сам Ирод Антипа был очень компромиссным, таким лукавым человеком. Например, восстановив крепость Бефхаран, он назвал Ее Ливиадой в честь жены императора Августа. А после смерти Августа переименовал Ливиаду в Юлиаду в честь жены нового императора. Он всячески приспосабливался к римским властям. Он пытался им угодить. К тому же он был нечестивым человеком. Моральное нечестие отличало его образ жизни. Как вы помните, он женился на своей племяннице. Увел ее, кстати, у сводного брата. И Марк сообщает, что он наслаждался эротическим танцем дочери своей жены, вот этой вот уведенной жены, Иродиады, и в награду за танец преподнес голову Иоанна Крестителя. Это был компромиссный, нечестивый правитель. Тем же были саддукеи. А саддукеи были религиозной элитой Израиля. Да, они не находили большой популярности среди простых людей, но они были крайне популярны среди аристократии, среди высших слоев общества. Саддукеи, большая часть Синедриона, высшего религиозного совета Израиля, который также имел полномочия суда, большая часть Синедриона состояла из саддукеев. Саддукеи поддерживали первосвященника, и вот эти религиозные лидеры Израиля, они не обличали развращенную жизнь Ирода Антипы, они, наоборот, его поддерживали. Они были религиозной опорой его власти. Они делали легитимным его правление. Это значит, что их сердца также были наполнены вседозволенностью. Конечно, они были нечестивыми людьми, саддукеи. Они были неверующими. Они вообще не верили в загробную жизнь и не верили в существование ангелов. По этому поводу даже фарисеи с ними спорили и не соглашались. Также, вы знаете, все, что творилось в храме, это было полное беззаконие. Вы знаете, что Анна, первосвященник в отставке, поочередно приводил к власти, находясь в сговоре с римскими властями, приводил к должности первосвященника своих родственников. Это вообще странно. Римские власти назначали первосвященника. Это вообще невозможно, потому что это человек Божий, он выбирался пожизненно. Но саддукеи позволяли римским властям настолько, языческим властям, настолько вмешаться в религиозную жизнь народа Божьего, что они, по сути, одобряли или не одобряли то, кем будет первосвященник, и снимали его с должности, ставили другого. И Анна, как я уже сказал, первосвященник в отставке, организовал целую религиозную такую, знаете, коммерческую, если хотите, систему, которая контролировала храм и все, что происходило вокруг храма. Первосвященниками действующими поочередно были его родственники. Анна организовала удивительную сеть. Все эти люди, которые меняли деньги там в храме, сделали обменный пункт, Иисус, помните, изгонял их, они все делились с Анной. Также для того, чтобы совершить жертвоприношение в храме, нужно было принести животное без пятна и порока. И возле входа в храм стояли такие очень крепкие люди, которые служили также Анне. Они были частью храмовой стражи. И они внимательно следили за тем, чтобы животное было без пятна и порока. И так вот совпадало, что если вы его покупали не на базаре Анны, то оно, скорее всего, не проходило. Так что, если вы хотите принести жертву, вы должны были купить именно в лавках, принадлежащих Анне. А цены там были в несколько раз выше, чем на других рынках, на других торговых точках. А объем приносимых животных был весьма велик. Только в Пасху сотнями тысяч закалывали агнцев. Это были огромные доходы. Говоря современным языком, он был долларовым миллионером, миллиардером, может быть, даже. Огромные деньги стекались в его карман. Конечно, он платил взятки римским чиновникам, и они позволяли ему оставаться, так сказать, таким тайным кардиналом и контролировать храм. И саддукеи поддерживали всю эту религиозно-финансовую систему. Ирода, все, что происходило в храме, полное развращение, вседозволенность, грех. Иисус дважды очищал храм, он не мог с этим мириться. А вот что такое закваска Ирода. Это влияние Ирода, Иродиан, его сторонников и религиозных лидеров саддукеев. Вседозволенность. Грех можно делать, Ирод делает грех, Ирод в развращении, в компромиссе, его никто не обличает, все нормально, жизнь продолжается. И Иисус говорит, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. Вседозволенность, так же, как и законничество, препятствует восприятию истин Нового Завета. Библия призывает к святости, бескомпромиссности, посвященности, но вседозволенник не приемлет все это. Интересная деталь. По сути, и фарисеи, и саддукеи вместе с Иродом, Они представляли из себя два вида лжепастырей, которые губят людей во все времена. Возьмите любого лжепастыря, и он будет либо законником, либо вседозволенником, либо будет пытаться каким-то образом комбинировать эти вещи. Так что все ложное религиозное влияние – это законничество и вседозволенность. Вот они, две грани обмана. И Господь предупреждает учеников об этом. Проблема учеников состояла в том, что несмотря на все чудеса Иисуса, на наставления Его, они были так долго с Ним, но они до сих пор продолжали считать фарисеев пастырями. Они до сих пор не отвергли саддукеев как негодных, неверующих людей. Это было вбито глубоко в их сознание, в их сердце. Они полностью не порвали с законническими нормами фарисеев и не осудили вседозволенность саддукеев. Они еще не приняли окончательное решение оставить отступивший от Бога иудаизм. Фарисеи еще имели власть над их сердцами. Да, эта власть уже ослабла, практически сошла на нет, но еще не закончилась, не прекратилась окончательно. И это мешало ученикам понимать Иисуса. Негативное религиозное влияние всегда мешает понимать истину. Когда мы смотрим на какого-то человека, он слушает слово, но не доходит до него. Одна из причин – какое-то негативное религиозное влияние его тормозит. Вы знаете, за последние годы достаточно наша церковь пополнилась людьми, перешедшими из других церквей. И согласно свидетельствам некоторых из них, религиозные заблуждения, привитые им в разных церквах, долгое время мешали воспринимать какие-то библейские истины. Я пару вам иллюстраций приведу. Пришедшие из харизматических церквей с трудом воспринимали учение о дарах Святого Духа, о духовных дарах. Как недавно призналась одна сестра, она сказала следующее. «Я слышала, что многое, практикуемое известными харизматическими лидерами, не имеет библейского основания. Но годы, проведенные в той церкви, отложили такой глубокий отпечаток на мое сознание, что я никак не могла с легкостью согласиться даже с самыми убедительными доводами». Ни с легкостью, ни с трудом согласиться. Мы должны понять, что происходит с человеком. Мы говорим, это так, это правильно. Но человек, может быть, десятилетиями находился под влиянием каких-то заблуждений. И теперь ему принять истину очень трудно. Если кто-то придет с улицы, неверующий человек, здесь у нас есть люди, которые уверовали, и они пришли из мира. Им так просто. У них нет никакого напряжения. Они смеются. Какие проблемы? Какое законничество? Какая вседозволенность? О чем вы говорите? Но другие не смеются, потому что это так засело в их разуме, им трудно через это перешагнуть. Они говорят, мы уже разумом понимаем, а наши чувства отстают. Пришедшие из церквей серьезно захваченных законничеством, также невосприимчивы к некоторым библейским истинам. Ну, представьте, если людей годами учили, что сохранять спасение необходимо, или, может быть, даже достигать спасения, необходимо, например, при помощи деторождения, при помощи отказа от приобретения там, телевизора или видеокамеры, при помощи отказа от пользования косметическими средствами, то представьте, насколько им трудно согласиться, что все вышеперечисленное является второстепенными вопросами и не должны иметь ключевого значения в деле уподобления Христу. Мы им говорим «да, да, да», и они как ученики. Они «да, да, да, да», а хлеба нет. Мы опять им говорим «да, да, 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 да», а хлеб только один. Так что если вы ломаете голову над вопросом, почему кто-то медленно духовно развивается, пытайтесь определить, нет ли негативного религиозного влияния на них, насколько сильно это влияние еще на них. Это первое препятствие, мешающее воспринимать истину. Негативное религиозное влияние. Второе препятствие, мешающее воспринимать истину, мышление, сфокусированное на земном. Стих 16-21. «И рассуждая между собой, говорили, это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце, имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, 12.
А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали 7. И сказал им, как же не разумеете? Мы видим здесь возмущение нашего Господа. Он задает короткие вопросы. Он возмущен такой медлительностью восприятия его уроков. И это возмущение оправдано. Ведь несмотря на недавнее насыщение 4000 человек и предшествующее ему насыщение 5000 человек, ученики не научились полностью доверять совершенной заботе Сына Божьего. Они так и не доверяли. Вот этот хлеб в их сумке, они доверяли ему больше, чем Сыну Божьему. И здесь дело не только во влиянии фарисеев и саддукеев. Здесь дело еще и в их внутреннем недоверии. Здесь дело еще и в их зацикленности на второстепенных, незначительных вопросах. И когда мы размышляем, почему мы, может быть, не растем, или кто-то из наших ближних не растет духовно, необходимо еще одну тему проверить. Не зациклены ли мы на земном чрезмерно? Евангелист Марк говорит о том, что чрезмерная зацикленность на земном мешает даже воспринять спасающее слово. Помните притча о сеятеле, 4 глава, стих 18-19. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Очевидно, речь идет о людях, которые вроде бы слышат слово, вроде бы, казалось бы, принимают, но они настолько зациклены на земных делах, на своей работе, здоровье, карьере, стройке. Что еще там продолжать перечислять? Они настолько на этом зациклены, что не могут даже спасающее слово воспринять. Апостол Павел характеризует поглощенных земными делами следующим образом. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава их в сраме, они мыслят о земном. Филиппийцам 3:19. Мышление, поглощенное заботами этого века, не способно воспринять спасающее слово. Но это касается не только спасения, но и роста в освящении. Ученики уже были спасены. Как сообщает, например, нам евангелист Иоанн, они уже были спасены. Но они еще не разумели многих истин, способствующих их духовному развитию. 11 учеников были верующими. Иуда был неверующий от начала. Скажите, не происходит ли подобное с вами? Ну, разве не бывало с вами такого, может быть, даже во время этой проповеди, когда вы слушаете слово, а ваши заботы этого века вас уносят? Немножко побыли на работе, немножко побыли в больнице, немножко попереживали о своем семейном положении. На какие-то минуты вы сюда приходите, потом уходите. Так вообще никто не ходит, но мысленно. Уходите, приходите. И это, конечно, затрудняет восприятие слова. Не так ли? Вы даже можете разговаривать друг с другом о каких-то второстепенных вопросах. Разве мысли о собственных заботах не отвлекают вас от слышания Слова Божьего? Итак, заботы этого века – это второе препятствие, делающее неспособным воспринимать Слово. Вообще, вот эта тема, этот раздел о неверии учеников, или, скажем так, о их упрямстве, я не имею в виду неверие в том смысле, что они были не спасены, я имею в виду неверие, мешающее доверять Господу, оказывающее влияние на их рост духовный. И этот раздел завершается, совсем скоро мы подойдем к его концу, и это еще раз напоминает и не только пастырям, не только их помощникам, но даже и родителям. Это еще раз напоминает всем нам, насколько люди медлительны в познании Слова Божьего. И когда они говорят, нам кивают в ответ, я уже научился не обольщаться давно. И когда кто-то говорит, я уверовал во Христа через вашу проповедь и благодарит меня, я абсолютно не расслабляюсь. Конечно, не хочу разочаровать человека, но я говорю всегда, время покажет. Время покажет, уверовали ли вы действительно или нет, поняли ли вы суть Евангелия. И когда кто-то говорит, я изменился в церкви, я меняюсь, я тоже очень осторожен, потому что я, опять же, понимаю, время покажет, меняетесь ли вы действительно, поняли ли вы действительно. Ведь бывает так, нам кажется, человек уже понял Слово Божие, понял еще что-то, и вдруг он как скажет что-нибудь, как спросит что-нибудь, и перечеркивает все то, в чем он нас убеждал раньше, или как сделает что-нибудь, и этим покажет, что ничего не понял, или большую часть не понял. И если мы хотим помочь этому человеку, помочь ему так, чтобы он развивался духовно, нам необходимо оторвать его от негативного религиозного влияния. Нам необходимо проверить, не влияет ли на него кто-то негативно. Может быть, на него влияют знакомые лжеучителя. Может быть, он читает книги законников или вседозволенников. Может быть, его родственники сбивают его с истинного пути. И если вы видите, есть у него, присутствует негативное влияние, повторите ему предупреждение Христа. Берегись закваски фарисейской и закваски Иродовой. Приложите все усилия, чтобы влияние негативное в его жизни ослабло, а позитивное влияние истинных пастырей, истинных наставников возросло. Тогда пойдут перемены. Тогда пойдут перемены. Вы знаете, почему одни быстрее изменяются в церкви, другие нет? Есть такой критерий, который я братьям часто говорю. Есть уровень доверия библейскому руководству. Если у человека уровень доверия библейскому руководству слабый или очень низкий, такова будет и скорость его перемен. Он открыт к какому-то негативному влиянию, а к позитивному закрыт, перемен не будет. Пока он перестанет слушать тех, кто клевещет на пастырей, пока он перестанет слушать тех, кто опровергает истину и не обратится вслед за истинными наставниками, он не изменится. Пока влияние фарисеев и саддукеев на учеников еще не прекратилось, да, и они уже доверяли Иисусу в какой-то мере, да, они уже преклонялись перед Ним, но еще не отвратились полностью от фарисеев, саддукеев, иродиан. Их сердце еще раздваивалось между двумя этими лидерами, двумя видами лидеров. И поэтому они не росли. Иисус говорит, оторвитесь от них полностью, забудьте их, поставьте на них крест. Они слепые вожди слепых, они идут в ад. Не имейте ничего общего, пусть они никак на вас не влияют, и тогда вы будете развиваться. Призовите человека держаться дальше от дурного религиозного влияния. Также, если человек не развивается, духовному наставнику следует научить подопечного не зацикливаться на земных делах и проблемах, а устремлять свой взор в небо. Колоссянам 3:2. О горнем помышляйте, а не о земном. Только разум, наполненный мыслями о высоком, будет открыт для восприятия Слова Божьего. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!